Волковского. Ну, разные могут быть выводы. Вот. А может быть вот такое, конечно, страшное отрицание, которое как раз вот у этих героев убийств. И Достоевскому очень важно как бы с этим разобраться. Вот этот нигилизм, который пустить вообще весь мир к черту, устроить эту смуту, потому что тотальный нигилизм, потому что вообще не за что, так сказать, в принципе зацепиться никак. Вот ни за что ты зацепиться не можешь. Но есть еще выбор, конечно, Кириллов. Это очень интересный персонаж, вот Бесов, как вы помните, герой, который хочет спасти мир через вот этот вот выбор самоубийства. В некотором смысле можно провести параллели с его самоубийцем, материалистом в дневнике с писателем, но есть существенная разница. Потому что самоубийца-материалист истребляет себя от скуки, как он говорит, да? Сносить тиранию, в которой нет виноватого. Это такое эгоистическое самоубийство, болезненное самоубийство, с ненавистью вообще к миру и к человеку. Он никого не любит. Это такая, так сказать, это действительно предельный ад. Он знает, мы говорили уже в прошлый раз с вами, что для Достоевского самое страшное – это отсутствие любви вообще в человеческой душе. То есть для него, если человек хоть какую-то маленькую любовь к кому-то проявляет, хоть к какому-то живому существу, хоть как вот этот вот, помните, старик Смит там со своей собакой, вот он все, он уже спасен. Вот хоть к какому-нибудь живому существу, хоть однажды прояви любовь. Уже все, вот ты уже как бы потенциально спасен, уже Господу, условно говоря, есть за что зацепиться в тебе. А этот герой, ну там тоже, конечно, есть за что зацепиться, даже и с этим самоубийцей-материалистом, потому что за саму честность вот этого отрицания и бунта, за эту вот несмиренность с этим, так сказать, миропорядком, с этим мещанским падшим выбором, с этим приспособленчеством, есть, конечно, за что зацепиться. Но самоубивается он не из любви. А вот Кириллов хочет любить себя и любить человечество. Вы поймите, это совершенно другой герой, хотя при всей как бы похожести. Но это вот та ситуация, когда человек пытается вот жить в ситуации, когда Христос не воскрес. Вот как Мышкин же живет фактически, вот весь мир идиота, это мир, в котором не было воскресения. Вот. И поэтому он действительно трагичный. Но в нем есть герои, которые, тем не менее, делают нравственный выбор. Просто, к сожалению, как бы они точно так же могут погибнуть и гибнуть, да? Но они все равно делают это нравственное. То же самое Кириллов пытается сделать нравственный выбор в романе «Бес». Потому что он как бы пытается ему протянуть руку помощи своим вот современникам и сказать, ну да, так сказать, Бога нет. Вот. Помните это «Слушай страшную идею», когда она рассказывает, да, вот пошли и трое пошли и не нашли, так сказать, что не нашли ни рая, ни воскресенья. Но вот он не верит. Ведь это же тоже, понимаете, главная проблема, и это, так сказать, в этой упирается, мы сейчас к этому подойдем, проблема веры не верит. Вот он не верит. Он не верит. Но он, тем не менее, пытается сделать так, чтобы человек все-таки не был жалеющим скотом. Чтобы человек не был вот этой пешкой, так сказать, вот в круговороте бытия и истории. И вот это его идейное самоубийство, когда он говорит, что как бы это будет такое высшее проявление личности, я как бы сам тогда стану Богом, вот так он это видит. Ну, понятно, что это искаженный идеал, и более того, как раз именно у Кириллова, и когда я говорила о том, что Достоевский всем своим героям дает вот эту возможность как бы разного выбора, он дает ему путь к тому, чтобы уехать. И вот сейчас мы к этому подойдем. То есть, значит, какой это? Это тот путь, который он обозначает в записи у гроба первой жены. Вот этой жертвы, этой любви. Это путь, который, в принципе, всем открыт, даже Ипполиту, которому остаются 2 недели. И он говорит о том, что если, помните, у него там выставить, вот, кстати, Александр Кривницын прекрасно проанализировал, вообще, у него есть прекрасная книжка об исповеди вот, у Достоевского, и там прекрасный анализ, вот, в том числе исповеди Ипполита Терентьева. Так вот, вы помните, он там говорит в этой исповеди о том, что, он вспоминает Федора Петровича Гааза, знаменитого вот этого доктора, который помогал всем нуждающимся, и он говорит, что вот, ну, прекрасный выбор, да, так сказать, помощи ближним. Но представьте, если бы я вот захотел бы совершить какое-то великое дело для человечества, помочь ближним. А мне остается всего 2 недели, я не успею. И поэтому я должен тогда откладывать, не брать какого-то великого дела, а найти себе какое-нибудь другое дело, значит, более камерное, чтобы я успела его сделать за эти 2 недели. Но вроде бы как бы такое логически правильное рассуждение, но на самом деле для Достоевского у меня есть одна ошибка. Потому что проявить любовь к другому человеку, или хотя бы просто движение любви в своем сердце, человек может даже не шевеля ни одним членом. Вот это действительно, вот это вот то, что есть в человеке всегда. Этот инструмент любви, это движение любви, движение сердца, оно есть в человеке всегда, даже если он парализован. То есть он просто лежит на Андрее, не может шевелить ни одним членом. Даже если нужно смертно. Вот это вот у Достоевского действительно совершенно потрясающе, это показывает как раз Маркел, как вы помните, в «Братьях Карамазовых», когда ему еще меньше, чем Ипполиту остается, Ипполит там хоть 2 недели остается, но вы помните, бедный Ипполит, он там доходит уже до полной злобы и озлобления на всех. А вот Маркел, который переживает вот это перерождение внутреннее, религиозное перерождение, вот его эти последние дни – это полнота любви. То есть вот это движение любви человек может как бы всегда сделать. И вот давайте посмотрим с этой точки зрения на Кириллова. Ведь у Кириллова, посмотрите, с одной стороны у него есть вот это, так сказать, как у Раскольникова съела идея, когда он почти как одержимый, да, вот начинает, так сказать, вот, излагать свою теорию, особенно это явственно в последней сцене перед самоубийством, когда вот этот бес, так сказать, Петруша Верховенский просто его заводит, потому что ему надо, чтобы он убил себя. И поэтому заводит его, так сказать, на то, чтобы он опять начал говорить о том, что он, так сказать, сверхчеловек. И то, что делает Кириллов, когда он помогает соседке, да, помните, он там девочку, маленькой с девочкой играет, когда жена Шатова рожает, он все отдает ему, там, котлеты, курицу, чай, денег, рубь, как вы помните, берите все. То есть вот это вот деятельная любовь. Вот это тайна первого шага, о которой Достоевский всегда говорит. Вот, вроде бы очень простой ответ, но на самом деле вот это то, что совершенно делает для нас абсолютно привлекательным образ Кирилла. Свету на это. И нам, поэтому, бесконечно бывает жалко, когда перетягивает вот это, так сказать, эта ложная идея, да, перетягивает и утягивает его в эту бедную, как раз и руки верхами. Вот такой может быть выбор тоже. Но это все равно глубоко трагический выбор, потому что здесь тоже человек не спасает. Ведь даже то, что они пытаются там спасти вот этого ребеночка Шатова, да, и спасти жену Шатова, уже помните, они все погибают. Они все погибают, ребенок умирает в горячке, жена Шатова умирает в горячке, все гибнут. Вот, то есть мир, вот, в котором, да, Христос не воскрес, и нет веры в воскресенье, мир, который стоит на путях, идущих от Христа, это мир, в котором, который трагически, он обречен. И финал этого мира – это вот этот Ставрогин, который гражданин кантона Ури, который висит, так сказать, на жирно намоленном крысе. То есть, опять же, добровольно уходит из жизни. Вот. Значит, где тогда выход? И вот выход, собственно, вот в подготовительных материалах роману «Пьесы» Достоевский обозначает это его слово, и оно корреспондирует, безусловно, с как раз вот этой записью у гроба первой жены, где он дает вот это свое... свой образ веры, когда он говорит, что нужно веровать в то, что это воплощенное слово, да, Бог воплотившийся, это он говорит, простите, в бесах, а вот в записи у гроба первой жены он говорит о Христе, как об идеале явившемся воплоти. То есть вот это вот воплоти, которое постоянно у него звучит, вот это очень важно. Почему? Потому что и здесь я процитирую как раз, собственно, фразу, которая... Ну, такая вот квинтэссенция, собственно, его веры в человека и ключ, собственно, к его образу истории. Да? Не найду, будете останавливаться. Да Христос и приходил за тем, чтобы человечество узнало, что земная природа Духа человеческого может явиться в самом деле и воплоти, а не то, что в одной только мечте и в идеале, что это и естественно, и возможно. И дальше он говорит о мучениках, которые как бы самим фактом мученичества засвидетельствовали, как, так сказать, вот эту полноту Бога воплощения. Значит, почему же Достоевского это важно? И вот тут как бы совершенно меняется его ракурс взгляда на картину Гальбейна. Об этом очень хорошо писала Татьяна Александровна Касаткина. Я надеюсь, что она у нас будет теперь 27 ноября, вы их можете услышать и задать ей сами эти вопросы. Вот, Александр, по-моему, вы тоже были в Базеле, когда мы стояли перед этой картиной.
Я сам своим путем.
А, вы своим путем ходили. А у нас была целая в Базеле, вот когда была большая конференция по Достоевскому в Швейцарии, мы специально ездили в Базель, чтобы увидеть эту картину Гальбейна. Потому что дело в том, что Достоевский смотрел на нее совершенно другими глазами. Он не смотрел на нее глазами Рогожина, который говорит, что вера пропадает от такой картины. И он не смотрел на нее глазами Ипполита, у которого в его исповеди тоже возникает эта картина, где он говорит, что вот, так сказать, когда смотришь на нее и понимаешь, как всесильные законы природы, которые не пожалели даже праведника. Что тогда весь этот наш мир есть одно сумасшествие. Совсем не такими глазами Достоевский смотрел на эту картину. И не случайно в воспоминаниях Анны Григорьевны Достоевской есть вот эти вот воспоминания в дневнике, что Федя был в восторге от этой картины и объявил Гальбейна великим художником и мыслителем. Как бы ничего себе, да? Смотришь на вот этот вот, так сказать, труп, да, и говоришь великий художник и мыслитель. То есть можно сказать, что Достоевский извращенец, а это не так. Потому что на самом деле, и вот Татьяна Касаткина прекрасно об этом пишет, и я просто вас отсылаю к ее статье, потому что вот я помню, когда мы стояли у этой картины, там одна есть очень тонкая деталь, она должна была быть, ее нужно смотреть выше, она должна выше быть. Потому что она должна была быть над гробом, над гробом, то есть как бы увенчивать над гробом. Вернее, наоборот, выше на нее смотреть, да, правильно, надо на нее смотреть немножко выше. То есть когда ты, в общем, не важно.
А вы там остановились на колени, помню.
Нет, на стол, мы даже ложились на пол. Конечно, ложились. Вот того ракурса, который Достоевский. В общем, короче, самое главное, когда ты смотришь на эту картину, особенно смотришь на оригинал, ты понимаешь, что это вот то, о чем писал в стихотворении на Страстной Пастернак. Вы помните, да? И выходит крестный ход, выходит с плащаницы, да, то есть вот мы хороним Бога. И вот дальше мы только смотрим, смолкнет, как, по-моему, тварь и плоть, заслыша звон весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресенья. Вот это усилие воскресенья мы видим в этой картине, потому что, когда вы видите, там есть рука, которая как будто бы начинает собирать складки вот этого, ну, так сказать, покрова, на котором она лежит, там немножко сгибается шея. То есть это первый проблеск вот этого восстания. Это первая искра, это еще вот некое, понимаете, самое-самое первое начало. И Достоевский смотрит на эту картину глазами человека верящего в воскресенье, он знает, что будет за этим. То есть это не неизбывность. И Достоевский так смотрит, и поэтому для него Христос, воплотившийся и воскресший, это он задает совершенно другую картину мира, картину человека и картину истории. То есть уже нет неизбывности. Нет неизбывности. Значит, и поэтому мы вот в прошлый раз с вами говорили, можно сравнить, у Достоевского очень многие вещи рифмуются. Вот сравните сцену, когда Достоевский сидит у гроба Марии Дмитриевны Достоевской, да, и говорит, и приходит к этому исповеданию воскресения, необходимости жертвы и любви, да, друг к другу. И вот будущее вот этого строя творения, в котором мы будем литься, не переставая сливаться совсем, и героя-закладчика, который сидит у гроба супруги самоубийц. Это Кроткая, его повесть Кроткая, одна из основных таких повестей дневника писателя, где вы помните самоубийство молодой женщины, которая выбрасывается из окна с иконой Богородицы в руках. И вот он сидит у ее гроба, все, вот, вот. Та же самая ситуация. Но абсолютно другая вся атмосфера. Там такая гнетущая, безнадежная атмосфера вот этой повести, когда он говорит, как бы я любил бы тебя, слепая, мертвая не слышит. И он говорит, люди на земле одни, вот беда. Косность о природе, люди на земле одни, вот беда. То есть он чувствует абсолютное одиночество, такое бытийное одиночество. Человек вообще на планете Земля, сидящий у гроба, любимого существа, как в смерти, которого он тоже, конечно, виноват, потому что он ее измучил и так далее. И вот что тогда делать? Вот как существовать? Тогда действительно вся планета одно сумасшествие. И вот тут Достоевский говорит, что главная ошибка героя в том, что люди-то на Земле не одни. Люди на Земле не одни, потому что есть Бог, есть Христос, есть другой человек, в котором тоже Христос является через другого человека к нам и так далее. То есть совершенно другой образ мира. И вот это, собственно, Достоевский пытается здесь утвердить. И вот если вы посмотрите на эти фантастические страницы подготовительных материалов к роману «Бесы», они так и называются, там целый ряд вот диалогов этого князя будущего Ставрогина и Шатова как раз крутится вокруг этого. Того, как бы могло бы выстраиваться собственно, жизнь человечества и каждого человека, и как могли бы мы решать и социальные вопросы, и экономические вопросы, и политические вопросы, если бы мы верили в Бога воплощение, если бы мы верили в то, что слово, так сказать, стало плотью, обитало с нами, что слово плоть быстро. Понимаете? То есть вот совершенно по-другому бы мы выстраивали. То есть тогда был бы не выбор сжечь, потому что когда вот такая безнадега, действительно хочется пустить все к черту. Мы пустим смуту, как помните, там вот, Верховенский говорит, да? А совершенно другое. И вот он размышляет, он говорит, вообразите, он говорит, тоже простой. Вот в этом смысле, конечно, я всегда вспоминаю Амвросия Оптинского, который... у которого есть такое замечательное выражение, где просто там ангелов состо, а где мудрено, там ни одного. Вот всегда кажется, что такие сложные, да, построения романов Достоевского, такая сложная архитектоника, так сложно он изображает человек, да? А ответы у него, ну, настолько евангельские, простые, что можно ребенку их сказать, и они будут вообще понятны буквально каждому существу, даже, наверное, какому-нибудь животному, которое ты погладишь, и скажешь там, не кушай, муж. Вот давай мы с тобой лучше сейчас вот что-нибудь другое скушаем. То есть надо любить, да? Помните, как Версилов подростку, когда подросток начинают они наконец разговаривать друг с другом, и подросток ему задает некие как бы, предельные вопросы, а ему, он говорит, он мне отвечал как маленькому, надо веровать в Бога, мой милый. Ну, подросток не удовлетворен, в общем, как бы так просто, надо веровать Богу мне. А на самом деле для Достоевского это крайне сложная задача, потому что веровать ведь нельзя заставить. Вера – это же свободный выбор, а если в человеке вера нет, он сейчас на стороне пойдет. Но пока, подождите минутку, вот, значит, вот это веровать в Бога. Вот, веровать в Бога, а через что? И поэтому, значит, быть как Христы. То есть Христос для него вот этот эталон абсолютного действия и ключ к решению всех вопросов. Вот он говорит, если бы все Христы были как Христы, будут ли бедны? Вот если все будут себя вести как Христы, будут ли бедны? Возможно ли, чтобы были, как он пишет, все эти наши шатания, так сказать, разъединения по уперизму, да, то есть бедны? Возможно ли? Вот. И если бы все были как Христы, возможно ли, чтобы не было рая на земле точишь? Да? То есть, вот Христос для него это абсолютное мерило, мерило вот, и социального действия, и решения всех социальных вопросов и так далее. И вот она дает этот единственный как бы нравственный закон – быть как Христы, быть как Христы. И дальше у него появляется здесь образ вот этого тысячелетнего Царства Христова. То есть если мы как бы понимаем веру в то, что слово плоть бысть, то есть что Христос реально воплотился, что он реально работал с материей мира, да, воскрешал, исцелял, так сказать, да, и воскрес сам, и значит нам дано обетование изменения этих законов природы, ну, миропорядка. И мы можем быть даже соработниками этого изменения, потому что быть как Христы, это значит содействовать. Чему вот этому тысячелетнему царству Христову? И это, собственно, главное, о чем Достоевский постоянно потом пишет и в дневнике писателя. И что такое обращение государства и общества в церковь, которое звучит в диалогах в теле старца Зосимы, как не тоже это манифестация вот этого тысячелетнего царства. Это новый благой эпох истории, в которой меняется как бы строй социальных отношений, меняются взаимоотношения людей, даже уже физическая природа людей меняется, уже там человек преображается физически. И там даже, помните, мы немножко забегаем вперед, но у братьев Карамазовых в «Черных веках» там тоже будем это разбирать, когда там есть образ даже автотрофности человечества, что человек откажется от кровавого питания. То есть будет какая-то совершенно другая, уже как бы безгрешная природа людей. Значит, ну а чтобы быть как Христы, главная эта задача, это вот надо любить. И вот тут вот возникает эта самая главная проблема. Это проблема отсутствия любви в человеческом сердце. И это самая главная проблема и самая главная беда становится. Это вот на самом деле это отсутствие любви, которое для Достоевского, кстати, тесно связано с отсутствием веры в душе человека. Потому что тут они как-то взаимообусловлены. То есть вера, подлинная вера Христа, она рождает любовь. И точно так же из любви к другому человеку, вот из этой потребности сердца любить и жертвовать, рождается вера. А вот Ставрогин, это действительно очень страшная ситуация. При том, что фамилия-то героя какая. Нужно вот на это обратить внимание Константин Иванович Тимкин, замечательный наш филолог, вот как раз который с Санкт-Петербургом, да, на кафедре много лет работал, в МГУ, он учитель. Ставрус, это крест по-гречески. То есть вообще возьми свой крест и иди за мной. То есть это герой, который призван был бы к, вообще к тому, чтобы осуществлять Христов закон. И это вот в некотором смысле, конечно, такой Печорин, который чувствует себе силы необъятные, как вы помните, не знает, куда их употребить. И вот та же самая в Ставрогине. И вот, собственно, глава у Тихона, которая была изъята, как вы знаете, по настоянию любимого Ивкакова из романа «Бесы», она особенно как-то проявляет вот этот мотив необъятной силы, как скажет Тихон, которому исповедуется Ставрогин вот в этом страшном преступлении, надругательстве над девочкой 10-летней. Меня поразила, как он говорит, великая праздная сила, ушедшая нарочито в мертвость. Вот это вот ушедшая нарочито в мертвость. Причем на самом деле это гораздо более страшная ситуация, чем даже ситуация нигилизма, вот этого прямого отрицания и нечаянщины, которая хотя бы рождается из какого-то горения сердца и бунт. То есть хотя бы, так сказать, ну, сжечь, пустить все, так сказать, в тар-тарары, но тут есть какое-то, так сказать, какая-то увлеченность, какое-то горение. Не случайно вот члены этой пятерки Ставрогинской, ну, то есть, простите, пятерки Петра Верховецкого, которые участвуют в убийстве Шахова, они же потом опомятывают. Вот они, и там есть как раз один молодой человек, который так вот горячо и романтически, так сказать, он идеализирует Петра Верховенского, ему кажется, что он служит какому-то высокому делу, он пытается спасти человечество. То есть, понимаете, он горяч, а не холод, а он метет. Вот. А Ставрогин, вот самая страшная ситуация вот этой теплохладности, этой абсолютной опустошенности. Опустошенности сердца, в котором нет любви, нет никаких источников. Вот это страшная для Достоевского ситуация, наверное, самая страшная ситуация, которая только возможна. И это самый трагический герой. Потому что даже подпольный парадоксалист, да, который, как вы помните, все-таки вот, в нем огромная есть потребность любви, и он пытается спасти эту девушку, да, у него, по крайней мере, есть хоть какие-то, так сказать, попытки, даже самый его бунт. А в Ставрогине это абсолютно выжженное пустое сердце. Это действительно очень страшно. Но, тем не менее, вот, собственно, к чему я сейчас тут подхожу, тем не менее, это герой, который не смиряется, и вот здесь вот возможность его спасения, он не смиряется с этим сердцем. Он мучается этим сердцем. То есть, скажем, в отличие от князя Волковского, который себя очень хорошо чувствует вот в этом своем, так сказать, да, выборе мерзости, он мучается этим. И это то, что как раз чувствует в нем Тихон, как вы помните. Когда он говорит о том, что масса людей совершает подобные преступления, совершенно вообще как бы не задумываясь о том, что они совершают. А вы ужаснулись тому, что вы совершили. И, собственно, исповедь Ставрогина – это на самом деле есть некий как бы самосуд. Конечно, это гордое сердце, это как бы стремление, вот, поскольку он действительно не любит людей, он презирает людей, он не готов вот, к подлинному подвигу, который есть подвиг смирения, конечно. Он не готов к смирению, он как раз, если готов к такому смирению паче гордости, к такой как бы гордынной пустыне. Когда уход в пустыню и взятие на себя какого-то тяжкого, недолгоносимого времени, это же в некотором смысле вот то, что такое смирение паче гордости. Он не готов, он готов предать публичности свою исповедь, но для чего? Для того, чтобы они все плевали в него, а он чувствовал себя, так сказать, глубоко их презирающим. Вот я сумел признаться в преступлении, я, так сказать, все равно сверхчеловек. Вот. А тем не менее, вот поверх этой бравады, это то, что тоже чувствует в нем, конечно, Тихон, существует вот эта боль и голос совести. И вот давайте мы, собственно, посмотрим, как вот в этой главе у Тихона, выброшенной из романа, И именно то, что она была выброшена из романа, это, в общем, в некотором смысле предопределило движение этого романа, вот этой трагической развязки. Потому что все-таки Достоевский всегда во всех своих романах он дает вот эту развилку для каждого героя. А для Ставрогина, вот то, что это, так сказать, встреча с Тихоном была изъята, то есть это, в общем-то, единственный, на самом деле, опять же, роман Достоевского, где абсолютно предопределен трагический конец героя, именно тем, что вот эта сцена была изъята. Вот. Почему? Вот давайте мы сейчас эту сцену возьмем и попытаемся тоже обратиться вот к выдающемуся сценарию. Ну вот вы помните, как, собственно, строится эта встреча с Тихоном. В центре ее сначала, когда, так сказать, он приходит к Тихону, он приходит тоже с ним, он, с одной стороны, идет к нему, потому что он надеется, абсолютно в каком-то таком безумном порыве все-таки обрести в нем какое-то слово правды, и, может быть, даже, что Тихон сможет что-то ему сказать, что вдруг переломится вот этой вот прокладности, он сможет уверовать, то есть герой, который и жаждет веры, но они не против. Это как стихотворение Тютчева, не плоть, а дух раскинется в наши дни, и человек, без веры его стихотворение, да, и наш век, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тьмы, тьми, и свет облегший ропщит и бустует, безверием полимый и сушен, невыносимым вниз выносит, он идет по щучьему шатру, как сносит, и сознает свою погибель, он и жаждет веры, но они не просят, не скажет век с молитвой и слезой, хоть и скорбит перед замкнутой дверью, пусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию. То есть еще гордыни, конечно, очень сильные в нем. То есть густой такой замес вообще всего, и тем не менее он идет вот к Тихону. Сам этот его выбор, а вы помните, Шарков ему говорит как раз, да, что вот сходите к Тихону, и он идет к Тихону. Сам его этот выбор, это вот какая-то последняя вот эта соломинка, на самом деле, за которую он хватается. И вначале они там пытаются немножко как бы притереться друг к другу, вот, то есть сбивчиво так говорит, отчасти ёрнически, отчасти злобно, вот, и главное, в чем он признается ему. Он признается ему в том, тут возникает мотив, который потом будет в Иване Карамазове, вот это вот ощущение бесовства, и вот какой-то вот этой как бы темной силы, которой человек предает себя, отступая к Богу. То есть для Достоевского это как бы, то есть вот это сама энергия ненависти, а не случайно ведь, когда Ставрогин говорит Тихону, что вот мне кажется, что я чувствую вокруг себя, вплоть для себя какое-то злобное существо, насмешливое, разумное в разных лицах и разных характерах, но одно и то же я всегда злюсь, то есть он чувствует, что это как бы некое демоническое начало, ну и персонифицирует. И потом оно будет персонифицировано, скажем, братьев Карамазовых тоже. Посмотрите, как Тихон ему отвечает. Тихон говорит, что ему по-разному можно на это начало смотреть. Можно его персонифицировать, а можно понимать его как энергию ненависти, как энергию нелюбви к душе человека. То есть его совершенно не обязательно эту энергию нелюбви и эгоизма персонифицировать в виде как бы, какого-то, так сказать, вот, какой-то демонической силы. То есть ну, сама эта энергия любви, которая живет в тебе, это уже есть это начало бесовства. Вот. И дальше вот он, посмотрите, какой тут есть еще один тонкий момент, когда, и вот он говорит об этом бесе, который персонифицировал у него в виде какой-то сущности. И он говорит, вот можно же веровать в беса, не веруя в Бога. А что это такое? То есть когда ты выбираешь, когда ты веруешь в беса, ты его тут же воплощаешь. Посмотрите, какой очень важный мотив здесь звучит у Достоевского. То есть ты не просто веруешь в какую-то энергию, так сказать, ненависти, злости, а ты тут же ей даешь форму. Ты ее тоже материализуешь. Посмотрите, какой важный мотив. И перебрасывай мостик к этому веровать в то, что слово «плоть быть». То есть если ты веруешь в Бога, ты веруешь в Бога воплотившегося, без потребности, чтобы Бог был воплощенный, чтобы, так сказать, он озарил все это материальное естество. И вот два образа веры, когда вся эта материя, как бы все это бытие, оно под властью вот этого злого духа разрушения и бытия, которое ты выбираешь и ему служишь, и, соответственно, соответствующим образом себя ведешь в историю. Или ты веришь в то, что слово «плоть» «бысть», и тогда ты делаешь другой выбор. И тогда зло, кстати, только недостаток добра. И тогда звон персонифицируется вот в эти все эти страшные сущности. А ты энергией любви совершенно как бы вот эти оковы ада разрушаешь, как Христос разрушил Великую Субботу, да, когда он сошел в ад и велел править. И вот об этом говорит ему Тихо. Ставрогин не очень его понимает. Он как бы думает, что это какая-то новомодная вера такая. А на самом деле Тихо на это не хочет. Ну и дальше вот звучит вот это ангелу Ладикийской церкви «Напиши», да, когда ты не холоден, не горяч, но тёпл. Вот, то есть это самое такое тяжелое для Ставрогина истина, с которой он не смиряется. И что дальше звучит? Знаете, я вас очень люблю. Вдруг он начинает прорываться, Достоевский мастер деталей. Вот в этом, так сказать, как бы не любящем никого Ставрогине, вдруг начинают видеть какие-то странные вещи. Я вас очень люблю. И что ему Тихо на это отвечает? Я вас тоже. Вроде бы это какая-то алогизм какой-то, но какой-то любовь. Да? А тем не менее, вот эти вот какие-то прорывы, когда как будто бы Господь подхватывает сердце человека, да, и вот помогает ему любить. Вот. Не, вот это то, что как бы дает Ставрогину зацепку. Почему я говорю, что, конечно, когда это выдержано из романа, там гораздо труднее. Можно, конечно, все равно и в романе найти, там, это его отношение к Романошке, но в конце концов, он же соглашается на убийство Романошки. Поэтому. Вот. А здесь вот это звучит. Ну и дальше вот это его исповедь. Что важно в этой исповеди? Во-первых, то, что он не списывает свое преступление на какое-то помутнение сознания, на то, что он не владел собой, то есть что он был там одержим каким-то страстным порывом, вот, на теорию среды пресловутой, с которой Достоевский так боролся. Он постоянно один из важнейших мотивов вот этой исповеди Ставрогина, то, что он постоянно говорит, что я владел собой в полной мере. То есть каждое его решение, в том числе вот это страшное решение надругаться над девочкой, это был свободный выбор личности. Вот это то, что Достоевский постоянно подчеркивает, то, что главное. Вот именно поэтому он так казнит себя, потому что он, как вот он, как вы помните, да, там сначала, когда хозяйка била девочку, в том числе за то, что девочка не совершала, там за тряпку какую-то, которую она решила, что девочка стащила тряпку, нашлась под кроватью, то есть под столом, потом за ножик, который якобы пропал из комнаты, а Ставрогин уже нашел этот ножик, и все равно как бы он ждет, что пусть высекут эту девочку и так далее. То есть такие как бы страшные вещи, да, звучат. Вот, то есть он постоянно подчеркивает вот это свое владение собой. И что же происходит дальше? То есть это, конечно, тоже самоказнь, на самом деле. Это то, что чувствует в нем Тихо. То само вот это, то, что он не снимает как бы себя, он осознает всю тяжесть, всю, весь ужас вообще, да, и всю как бы этическую невозможность того, что он совершил. И того, что он совершил, это свободно, это был свободный выбор. И поэтому это страшно.